С полдюжины плетенных, обмазанных глиной хижин стояло на площади, две из них были разрушены. Вокруг копалось несколько свиней, и старуха пересходила с горящими углями от хижины к хижине, зажигая маленький костер в центре каждого дома, чтобы отогнать дымом москитов. В двух хижинах жили женщины, а в третьей — свиньи. В самой последней из уцелевших хижин хранился маис, и жили старик, мальчик и целое племя крыс. На лужайке стоял старик и следил за тем, как огонь, идя по кругу, мерцал во мраке. Это было похоже на ритуал, повторявшийся в один и тот же час в течение всей его жизни. Седые волосы, седая жесткая щетина, худые коричневые руки, хрупкие, словно прошлогодние листья. Старик, казалось, пребывал вне времени. Он остановился на грани жизни, и ничто уже не могло изменить его. Он был старым уже много лет. На лужайку вышел путник. На нем были городские черные остроносые туфли, но от них остался лишь верх, так что фактически он шел босиком. Обувь его была уже чисто символической, как затканные паутиной хоругви в церквах. Одет он был в рубашку и черные рваные брюки, а в руках нес чемоданчик, словно пассажир пригородного поезда. Он тоже почти достиг состояния вневременности, хотя время оставило на нем свои рубцы. Рваная обувь напоминала о другом прошлом, а черты лица выражали надежду на будущее и страх перед ним. Старуха с углями остановилась между двумя хижинами и наблюдала за незнакомцем. Он приближался к деревенской площади с опущенными глазами, пригнув плечи, будто боясь привлечь чье-то внимание. Старик пошел ему навстречу, взял руку путника и поцеловал ее. «Можете дать мне гамак на ночь?» «Эх, отец, за гамаком надо вам идти в город. Здесь спят, на чем придется». «Ну ладно, что-нибудь, чтобы прилечь. А немного выпить у вас не найдется?» «Только кофе, отец. У нас нет ничего другого. Немного поесть. И еды у нас нет. Ну, неважно». Из хижины вышел мальчик и смотрел на него. Смотрели все. Это напоминало бой быков. Животное уже измоталось, и люди ждут, когда оно сделает следующее движение. Сердца их не были жестокими. Они смотрели на небывалое зрелище, участь худшую, чем их собственная. Он захромал к хижине. Внутри мрак окутывал все, что было выше колена. На полу не было огня, лишь медленно догорали угли. Жилище наполовину было заполнено связкой маиса. В его сухих листьях шуршали крысы. На земляной кровати лежала соломенная циновка. Два ящика заменяли стол. Путник лег, а старик притворил дверь. «Здесь безопасно. Мальчик будет сторожить, он знает». «Вы что, меня ждали?» «Нет, отец, но уже 5 лет, как мы не видели священника. Когда-то это должно было произойти». Он забылся тяжелым сном, а старик сел на пол, пытаясь раздуть огонь. Кто-то постучал в дверь. Священник вскочил. «Все в порядке, отец», — сказал старик. «Просто вам принесли кофе». Он поднес ему серый кофе, дымящийся в жестяной банке, но священник уже не было сил пить. Он лежал на боку совершенно неподвижно. Из маиса за ним следили крысы. «Вчера здесь были солдаты», — сказал старик. Он подул на огонь, поднялся дым и наполнил хижину. Священник закашлялся, и крыса быстро юркнула в маис, словно тень от руки. «Отец, у нас мальчик не крещен. Последний священник, который у нас был, хотел 2 песа, а у меня было только одно. Теперь осталось только 50 центавов. «Завтра», — проговорил священник, изнемогая. «Отец, а вы утром отслужите обедню?» «Да, да». «А исповедь, отец, вы примете наши исповеди?» «Да, но сначала я должен поспать». Он повернулся на спину и закрыл глаза, чтобы защитить их от дыма. «У нас нет денег заплатить вам. Другой священник, падре Хосе, тогда дайте мне какую-нибудь одежду», — оборвал он старика. «Но у нас есть только то, что мы носим на себе. Возьмите мою в обмен». Старик с сомнением забормотал что-то про себя, украдкой глядя на освещенную огнем черную рваную одежду. «Если нужно, — отец сказал». Несколько минут он молча дул на огонь, священник снова закрыл глаза. «За 5 лет без исповеди так много накопилось!» Священник быстро вскочил. «Что такое?» «Вы задремали, отец. Если появятся солдаты, мальчик предупредит нас. Я только говорил, дадите вы мне поспать хоть минуту. Он снова лег, в одной из женских хижин кто-то пел. Я пошла на поле и нашла там розу. «Будет жаль», — сказал старик тихо, — «если солдаты придут, прежде чем мы успеем. Нашим бедным душам так тяжело, отец». Священник заставил себя подняться и прислонился к стене. «Хорошо», — сказал он в ярость, — «начинайте, я приму ваши исповеди». В Маисе зашевелились крысы. «Идите скорее, не теряйте времени». «Когда в последний раз...» Старик опустился на колени у огня, а на другом конце деревенской площади запела женщина. «Я пошла на поле, а роза уже завяла». 5 лет назад старик остановился и подул на огонь. «Трудно припомнить, отец. Грешили вы против целомудрия?» Священник сел у стены, протянул ноги, а крысы, привыкнув к голосам, вновь забегали в Моисе. Дуя на огонь, старик с трудом перебирал свои грехи. «Сотвори благое дело покаяния», — говорил священник, — «и прочти, прочти, есть у тебя четки? Тогда прочти радостную тайну». Глаза его слепались, и язык еле ворочался. Произнося слова отпущения, он не мог их закончить. Вздрогнул, вот снова проснулся. «Можно мне позвать женщин?» — сказал старик. 5 лет. «Ах, пусть они идут! Пусть идут все!» — закричал священник в ярость. «Я ваш слуга!» Он закрыл глаза рукой и заплакал. Старик открыл дверь. Под огромным сводом звездного неба было не так темно. Он пошел к хижинам, где жили женщины, и постучал. «Идите», — сказал он, — «вы должны исповедоваться, хотя бы только из уважения к отцу». Они жалобно отвечали, что устали. «Это можно сделать утром». «Вы хотите обидеть его?» — сказал старик. «Для чего, думаете, он пришел сюда? Это настоящий святой отец. Сейчас он в хижине моей, плачет о ваших грехах». Он выталкивал их из хижин. Одна за другой они направлялись через деревенскую площадь к хижине. А старик пошел по тропинке к реке, чтобы сменить мальчика, который караулил у брода на случай, если появятся солдаты. Много лет прошло с тех пор, как мистер Тенч в последний раз писал письмо. Он сидел за рабочим столом и сосал стальное перо. Ему пришла в голову странная мысль. Направить это случайное письмо по своему старому адресу. Саутенд. Почем знать, кто там еще жив? Он попытался начать. Это было все равно, что растопить лед в компании, в которой ни с кем не знаком. Он стал надписывать конверт. «Миссис Марсдайк для миссис Генри Тенч. Авеню, дом 3. Вестклифф». Это был дом ее матери. Властное, вечно во все вмешиваясь существо. Она заставила его повесить свою табличку в Саутенде в ту роковую пору. «Просьба передать», — написал он. Она бы не сделала этого, если бы знала. Но она, наверное, уже забыла его почерк. Он посасывал кончик пера. Что писать дальше? Было бы гораздо легче, если бы он писал с какой-то определенной целью, а не только для того, чтобы сообщить хоть кому-то, что он еще жив. Могло бы получиться неловко, если она вторично вышла замуж. Но в таком случае она бы, не колеблясь, разорвала письмо. Он написал: «Дорогая Сильвия», крупным, ясным детским почерком, слушая, как на скамье фыркает тигр. Он изготовлял золотой сплав. Поблизости не было ни одной лавки, где можно было купить материал в готовом виде. Кроме того, в специальных магазинах не было этой пробы золота для зубоврачебных работ, а на лучшие пробы у нее не было средств. Беда была в том, что здесь с ним никогда ничего не случалось. Он жил так трезво, респектабельно и правильно, что даже миссис Марсдайк похвалила бы его. Он взглянул на тигель. Золото уже почти сплавилось с добавками, так что он подбросил туда ложку древесного угля, чтобы сплав не окислился. Снова взялся за перо и задумался над письмом. Он не мог четко припомнить свою жену, только шляпки, которые она носила. Как же она удивится, когда услышит о нем через столько времени. Они написали друг другу по одному письму, с тех пор, как умер их малыш. Годы действительно ничего не значили для него. Они проходили довольно быстро, не меняя его привычек. Он собирался уехать 6 лет назад, но после революции курс песо упал, и он перебрался на юг. Тут он скопил деньжат, но с месяца назад курс песо опять упал. Снова где-то революция. оставалось одно — ждать. Кончик пера оказался меж зубов, а память плавилась в этой маленькой жаркой комнате. Зачем вообще писать? Он уже не мог вспомнить, что внушило ему эту странную мысль. Кто-то постучался в дверь с улицы, и он оставил письмо на скамье. Дорогая Сильвия безнадежно смотрела вверх крупным жирным буквами. С реки донесся звон пароходного колокола. Генерал Обрегон возвращался из Веракруса. Это подтолкнуло его память. Как будто что-то живое, испытывающее боль, зашевелилось в маленькой передней комнате среди кресел-качалок. Интересный день. Хотел бы я знать, что с ним сталось. Затем мысль угасла или ушла. Боль была привычна мистеру Теннищу. Это была его профессия. Он настороженно подождал, пока снова постучал в дверь, и голос произнес. «Конамистат, свои». Здесь никому нельзя доверять. Прежде чем он отодвинул запор, открыл дверь и впустил пациента. Падре Хосе вошел через большие в классическом стиле ворота с черной надписью «Силенцио» в то место, которое народ обычно называл «Садом Божиим». Оно походило на квартал, где строя никто не обращал внимания на архитектуру соседних зданий. Большие каменные надгробия усыпальниц были самые различные величины и формы. Кое-где наверху стоял ангел с замшелыми крыльями. Порой через застекленное окно можно было разглядеть ржавые железные цветы на полке. Это напоминало кухню, хозяева которой уехали, бросив немытую посуду. Все было открыто настежь, всюду можно было ходить, рассматривать что угодно. Жизнь ушла из этого места. Из-за своей тучности он продвигался среди могил очень медленно. Он мог побыть тут один. Вокруг не было детей, и он мог вызвать в себе нечто вроде тоски по дому. Ведь это лучше, чем совсем не испытывать никаких чувств. Некоторые из этих людей он хранил сам. Его воспаленные глазки переходили с предмета на предмет. Обогнув громоздкий серый склеп Лопесов, торговой фирмы, которой 50 лет назад принадлежал единственный отель в столице, Падре Хосе заметил, что он не один. У кладбищенской стены рыли могилу. Двое мужчин делали свое дело торопливо. Рядом стояла женщина и старик. У их ног лежал детский гробик. В этой болотистой почве могилы выкапывались быстро. В яме уже набралось немного воды. Вот почему те, кто мог себе это позволить, строили надземные склепы. На миг люди прекратили работу и посмотрели на Падре Хосе. Он отступил к склепу Лопесов, словно его появление было неуместным. Казалось, в этот ослепительный жаркий день нигде не было и признаков горя. На крыше за кладбищем сидел гриф. «Отец!» — раздался чей-то голос. Падре Хосе в знак протеста поднял руку, словно давая понять, что его здесь нет, что он ушел, что он далеко. «Падре Хосе!» — сказал старик. Они жадно следили за ним. До того, как он появился, они были полностью покорны судьбе, но сейчас заволновались, оживились. Он качал головой и пятился от них. «Падре Хосе», — повторил старик, — «одну молитву». Они выжидающе улыбались ему. К человеческим смертям они давно привыкли, но сейчас среди могил им вдруг улыбнулось счастье. Они смогут похвастаться, что один из членов их семьи был предан земле с положенной молитвой. «Это невозможно», — сказал Падре Хосе. «Вчера был день ее святой», — сказала женщина, словно это могло что-то изменить. «Ей 5 лет». Это была одна из тех болтливых женщин, которые показывают незнакомым фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гробик. «Простите меня», — сказал он. Чтобы поближе подойти к Падре Хосе, старик отодвинул гробик ногой. Он был крошечный и легкий. Казалось, в нем нет ничего, кроме костей. «Поймите, — сказал старик, — нам не надо всего отпевания, хотя бы одну молитву, она была безгрешной». Это слово прозвучало в маленьком каменном царстве, как что-то странное, архаичное, подобно склепу Лопесов, возможное только в этом месте. «Это против закона». «Ее звали Анита, я болела, когда ждала ее, — говорила женщина, — словно извиняясь, что ребенок родился слабым, и от этого вышло такое беспокойство». «Закон!» Старик прижал палец к носу. «Вы можете нам доверять. Только одну молитву. Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Вы можете нам доверять?» Но то-то и беда, что он никому не мог доверять. Когда они вернутся домой, кто-нибудь из них обязательно похвастается. Все это время он отходил назад, отмахиваясь пухлой ладонью, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Он был в страхе, но что-то вроде гордости подступило к его горлу. С ним вновь обращались, как со священником, уважительно. «Если бы я мог, дети мои», — сказал он. В тот же миг на кладбище воцарилась смертельная тоска. Они привыкли терять детей, но не привыкли к тому, что хорошо знакомо всему миру — гибель надежды. Женщина заплакала без слез, издавая такие звуки, словно кто-то что-то душило в себе. Старик упал на колени, простирая руки. «Падре Хосе, ведь кроме вас больше никого нет!» Казалось, он умолял о чуде. Падре Хосе охватило сильнейшее искушение рискнуть и прочесть молитву над могилой. Он почувствовал огромное желание исполнить свой долг и начертал в воздухе крестное знамение. Но затем, подобно отраве, пришел страх. Там у пристани его ждали презрение и безопасность. Он хотел туда. В отчаянии Падре Хосе рухнул на колени и умоляюще сказал: «Оставьте меня, я недостоин. Разве вы не видите, я трус?» Два старых человека стояли на коленях друг против друга среди могил, а маленький гробик лежал в стороне, как забытый повод к этой странной сцене. Хосе понимал, как все это нелепо. Многолетний самоанализ научил увидеть себя таким, как он есть, толстым, безобразным, старым и униженным. Казалось, умолк призывный ангельский хор и сменился голосами детей во дворе, еще более визгливыми и гнусными, чем когда-либо. «Иди спать, Хосе, иди спать!» Он знал, что был во власти непростительного греха и отчаяния. И вот, наконец, читала мать, настал благословенный день, когда для Хуана кончился период послушничества. О, какой это был радостный день для его матери и сестер! Но как же и немного было грустно, ибо плоть немощна, и они не могли не испытывать легкой печали в сердце, теряя сыночка и старшего брата. Ах, если бы они знали, что в тот день обретают святого, который будет молиться за них на небесах! «А у нас тоже есть такой святой?» — спросила младшая девочка с кровати. «Конечно». «А зачем им был нужен еще один святой?» Мать продолжала чтение. На следующий день вся семья приняла причастие из рук сына и брата. Потом, не зная, что в последний раз, они нежно простились с новым воином Христовым и вернулись домой в Морелос. Тучи уже сгущались, и президент Кальес внес на обсуждение антикатолические законы во дворце. Дьявол был готов обрушиться на бедную Мексику. «А расстрел скоро будет?» — спросил мальчик, ерзая у стены. «Хуан», — монотонно продолжала мать, — «готовился к предстоящим бедственным дням, всячески умерщвляя свою плоть, и об этом не знал никто, кроме его духовника. Товарищи его ни о чем не подозревали, ибо он, как обычно, оставался душой и сердцем всех веселых бесед. А на празднике основателя ордена он...» «Знаешь, — сказал мальчик, — он играл в спектакль». Девочки изумленно открыли глаза. «Ну и что ж такого, Луис?» — спросила мать, останавливаясь, заложив пальцем страницу запретной книги. Он ответил ей угрюмым взглядом. «Ну и что ж такого, Луис?» — повторила она, а потом, выждав, продолжала чтение. Девочки следили за братом с ужасом и восхищением. «Ему разрешили, — читала мать, — поставить маленькую одноактную пьесу, посвященную...» «Знаю, — сказал мать, — катакомбам». Мать, поджав губы, продолжала читать. «Посвященную гонениям на первых христиан». Наверное, он вспомнил, как в детстве играл Нерона перед добрым старым епископом. Но теперь он попросил, чтобы ему дали комическую роль римского продавца рыбы. «Я не верю ни одному слову», — сказал мальчик с угрюмым раздражением. «Ни одному слову! Как ты смеешь? Все это слишком глупо!» Девочки оцепенели, глядя на его большими, темными, благочестивыми глазами. «Ступай к отцу! Куда угодно, лишь бы подальше от этого... Скажи ему то, что ты говорил мне. От этого... Ступай из комнаты!» Он хлопнул дверью. Отец стоял у зарешеченного окна гостиной, глядя на улицу. Жуки ударялись о керосиновую лампу и ползали со сломанными крыльями по каменному полу. Мальчик проговорил. Мама сказала, чтобы я сказал тебе, что говорил, что не верю, что книга, которую она читает. Какая книга? Святая. А, та самая, грустно сказал отец. Прохожих на улице не было. После 9:30 все фонари гасили. Ты должен понять, продолжал. Видишь ли, для нас все кажется конченным. Эта книга напоминает нам детство. Она такая глупая. Ты не помнишь время, когда здесь была церковь. Я был плохим католиком, но она означала музыку, огни, место, где можно было сидеть в прохладе. Ну, и для твоей матери это было какое-то занятие. Если бы у нас вместо этого был бы театр, мы бы чувствовали себя не такими одинокими. Но этот Хуан, сказал мальчик, выглядит таким дураком. Но его убили, не так ли? Вилья, Обрегон и Мадера тоже погибли. Кто тебе рассказал об этом? Мы все в это играем. Вчера я был Мадеро, меня расстреляли на площади за попытку бегства. Откуда-то в вечерней духоте раздалась барабанная дробь. Гнилой запах сырьки наполнил комнату. К нему привыкли, как к копоти в городах. Мы разыгрались, и во мне досталось быть Мадеро. Педро Хуэртой, он бежал в Веракрус по реке. Мануэль преследовал, он был Карансой. Отец отряхнул жука с рубахи, глядя на улицу, марширующие шаги приближались. Наверное, мама сердится. Зато ты нет. Что прок? Здесь нет твоей вины. Нас тут покинули. Прошли солдаты, возвращавшиеся в казармы, на холмы, где когда-то стоял собор. Несмотря на барабанный бой, они шли не в ногу и выглядели голодными. Они еще были новичками. Словно во сне шли они по темным улицам, а мальчик следил за ними глазами, полное волнение и надежда, пока они не скрылись из виду. Миссис Филлоус качалась в кресле вперед-назад, вперед-назад. И лорд Палмерстон сказал, что если греческое правительство поступило несправедливо с Доном Пасифико... — У меня так болит голова, — сказал он. — Я думаю, милый, на сегодня мы должны кончить. — Ладно, у меня тоже немножко болит. Надеюсь, у тебя скоро пройдет. Убери, пожалуйста, книги. Тонкие книжонки приходили по почте от одной фирмы на улице Патерностер. Фирма называлась «Домашнее обучение». Программа начиналась с разделом «Чтение без слез». И постепенно доходило до Билли о реформе лорда Пальмерстона и стихов Виктора Гюго. Раз в полгода приходил экзаменационный лист. Миссис Филлоус тщательно трудилась над ответами и получала отметки. Она отправляла ответы на улицу Патерностер, и там через несколько недель их регистрировали. Однажды, когда стрельба была в Сапате, она забыла это сделать и получила отпечатанный бланк, начинавший словами. «Дорогие родители, к сожалению, беда была в том, что они на несколько лет опередили программу. От того, что им почти нечего было читать, кроме учебников. Поэтому экзаменационные листы тоже отставали на годы. Иногда фирма присылала грамоты стеснения, в которые полагалось вешать на стену, извещавшие, что мисс Коррелл Филлоус заняла 3-е место по успеваемости и с отличием переведена в следующий класс. На грамоте была подпись, печать Генри Бекли, бакалавра искусств, директора домашнего обучения. А порой приходили короткие личные письма, отпечатанные на машинке, и с той же самой синей расплывчатой подписью, гласящей: «Дорогой ученик, на этой неделе тебе следует обратить больше внимания», и так далее. Письмо обычно опаздывало на 6 недель. «Сходи, милая, к повару», — сказала миссис Филлоус, — «и закажи завтрак только на себя одну. Я не в состоянии съесть ни крошки, а папа на плантации». «Мама», — спросила девочка, — «а ты веришь в Бога?» Вопрос перепугал миссис Филлоус. Резким рывком она качнула зад вперед. «Разумеется. Я имею в виду непорочное зачатие и все такое. О чем ты спрашиваешь, милый? Кто с тобой говорил об этом?» «Я просто думала, вот и все», — сказала Коррелл. Она больше не ждала ответа. Она слишком хорошо знала, что его не будет. Ей приходилось все решать самой. Генри Бекли, бакалавр искусств, изложил эти вопросы в одном из самых первых уроков. Принять на веру такие вещи было нетрудно. Не труднее, чем великановой сказки. А когда ей было 10, она безжалостно отвергла и то, и другое. В то время она начинала учить алгебру. «Надеюсь, это не твой отец?» «Нет. Она надела свой пробковый шлем и вышла искать повара. Было 10 часов утра, но жара уже стояла невыносимая. Корл выглядела более хрупкой и непреклонной, чем когда-либо. Отдав распоряжение, она пошла на склад проверить шкуры и аллигаторов, растянутые на стене, а потом в конюшне посмотреть, в порядке ли мулы. Бережно, словно горку посуды, проносила она через раскаленный двор груз своей ответственности. Не существовало вопроса, на который не был готов ответ. При ее приближении грифы вяло снялись с места. Она вернулась в дом к матери и сказала: «Сегодня вторник». «Разве, милая? Папа отправил банан на берег?» «Понятия не имею». Корел помчался во двор и позвонила в колокол. Явился индеец. «Нет, бананы все еще на складе, не было распоряжения». «Отправь их», — сказала Корел, — «и побыстрее, скоро будет лодка». Корел достала амбарную книгу отца и начала считать грозди, которые выносили. Гроздь сотни или больше бананов стоила несколько пенсов. Потребовалось более 2 часов, чтобы опорожнить склад. Но кто-то же должен был сделать эту работу, раз отец забыл. Через полчаса Корел стала уставать. Раньше она никогда не уставала так быстро. Девочка прислонилась к стене и обожгла у нее лопатки. Ей не казалось странным, что она находится здесь и занимается таким делом. Слово «игра» было лишено для нее смысла. Для жизни требовалось быть взрослой. В одной из первых книжек Генри Бекли была картинка, изображавшая кукольное чаепитие. Смысл церемонии не доходил до нее, как предмет, которого она не учила. Корел не было понятно, зачем нужно притворяться. 456, 457... Пот непрерывно катился по плечам пионов, словно строй души. Вдруг она почувствовала резкую боль в животе. Корел пропустила одного носильщика, однако попыталась выправить счет. Впервые она ощутила свою ответственность как бремя, которое висит на ней слишком много лет. 525 — это была какая-то новая боль. На этот раз дело было не в глистах. Но она не испугала ее, словно тело ждало этой боли, дозрело до нее, как созревает разум, теряя детскую невинность. Нельзя сказать, что из нее уходило детство. Детство было чем-то, чего она никогда не ощущала. — Все? — спросила Корел. — Да, сеньорита. — Точно? — Да, сеньорита. Но она должна была убедиться сама. Прежде Корел всегда работала охотно, ничего не делалось без нее, но сегодня ей хотелось лечь и уснуть. Если не все бананы будут отправлены, виноват будет отец. Она подумала, нет ли у нее температуры. На горячей земле ногам было так холодно. Ладно, подумала она, и, перемогаясь, пошла в сарай, отыскала фонарик и включила его. Там, казалось, было совсем пусто. Но она никогда не бросала дело наполовину. Корел прошла к задней стене, держа фонарик перед собой. Откатилась пустая пивная бутылка. Затем свет фонарика упал на заднюю стену. Внизу, почти у самой земли, кто-то начертил мелом каракули. Она подошла ближе. Несколько маленьких крестов попало в круг света. Должно быть, он лежал среди бананов и пытался механически писать что-то, чтобы совладеть со страхом. Это единственное, что занимало его мысли. Девочка стояла со своей новой болью и смотрела на крестики. Пугающая новость заполнила собой утро. Сегодня все, казалось, было особенным. Начальник полиции играл в буфете в бильярд, когда его отыскал лейтенант. Лицо шефа было обвязано носовым платком, он надеялся, что это облегчит зубную боль. В момент появления лейтенанта он натирал мелом свой кий, готовясь к трудному удару. Позади на полках стояли бутылки с газированной водой и желтым безалкогольным напитком сидралом. Лейтенант остановился в дверях с недовольным видом. Зрелище было позорным. Ему хотелось бы искоренить в штате все, что могло бы вызвать насмешки иностранцев. «Могу я поговорить с вами?» — спросил он. Шеф поморщился от внезапной боли и с необычайной прытью поспешил к двери. Лейтенант взглянул на его счет. Его отмечали кольца на веревке, протянутой через комнату. Шеф проигрывал. «Сейчас вернусь», — сказал он и пояснил лейтенанту. «Не хочу открывать рта». Когда они толкнули дверь, кто-то поднял ки и украдкой отодвинул назад одно из колец начальника. Они шли по улице рядом, толстые и тощие. Было воскресенье, и магазины закрылись в полдень. Только это сохранилось еще от прежних времен. Колокола нигде не звонили. Лейтенант спросил: «Вы виделись с губернатором?» «Да, вы можете делать все, что угодно», — ответил шеф. «Все, что угодно». «Он предоставляет это нам?» «На одном условии», — шеф снова поморщился от боли. «Каком?» «Если поймаете его до дождей, отвечать будете вы». «Если отвечает только за это», — мрачно проговорил лейтенант, — «сами напросились». «Я доволен». Лейтенант указал, что все, чем он дорожит, брошено теперь к его ногам. Они миновали новое здание синдиката рабочих и крестьян. В его окне были помещены два издевательских плаката. На одном священник ласкает женщину в исповедальне, а на другом потягивает церковное вино. «Скоро мы сделаем эти картинки ненужными», — сказал лейтенант. Он посмотрел на плакаты глазами иностранца. Они показались ему варварскими.
«Почему? Они забавные», — сказал шеф. «Придет день, когда забудут, что здесь когда-то существовала церковь».
Шеф ничего не ответил. Лейтенант знал, что начальник считает все это чепухой. «Какие будут приказания?» — спросил он резко.
«Приказания? Вы мой начальник».
Шеф молчал. Он следил за лейтенантом хитрыми глазками.
«Вы знаете, что я вам доверяю. Действуйте, как считаете нужным».
«Вы дадите письменное подтверждение?»
«Нет необходимости. Мы знаем друг друга». Всю дорогу они припирались из-за полномочий.
«Вам губернатор дал какое-нибудь письменное распоряжение?»
«Нет, он сказал, что мы друг друга знаем».
Лейтенант уступил, потому что из них двоих он один был заинтересован в этом деле. К своей карьере он относился равнодушно. «Буду брать заложников в каждой деревне», — сказал он.
«Тогда он не будет останавливаться в деревнях».
«Вы что, воображаете, будто они не знают, где он?» — ядовито сказал лейтенант. «Он должен встречаться с ними, иначе какой для него смысл во всем этом?»
«Действуйте, как знаете».
«Я буду расстреливать столько, сколько потребуется».
«Немного крови никогда не повредит», — ответил шеф с напускной бодростью.
«Откуда начнете?» «Думаю, с его прихода, с Концепсиона, а потом, вероятно, с его родных мест».
«Почему оттуда?»
«Он, скорее всего, считает, что там он в безопасности». Лейтенант мрачно шагал мимо закрытых магазинов. «Пусть погибнет несколько человек, дело стоит того. Но как вы думаете, поддержит меня губернатор, если в Мехико поднимут шум?»
«Вряд ли», — сказал шеф. «Но это то, чего...»
Он остановился от приступа боли. «Это то, чего я хотел», — сказал лейтенант. Он направился к полицейскому участку один, а начальник вернулся в бильярдный. На улице было мало народу. Было слишком жарко. «Если бы только у нас имелась хорошая фотография», — думал лейтенант. Он хотел знать, как выглядит его враг. Пустой площадью завладела стайка детей. Они играли в какую-то непонятную сложную игру, строй на строй. Пустая бутылка из-под газировки пролетела по воздуху и разбилась у ног лейтенанта. Рука его невольно потянулась к кобуре. Он повернулся и увидел ужас на лице мальчика. «Ты бросил бутылку!» Серьезные карие глаза впились в него. «Чем вы занимаетесь?» «Это бомба». «Ты в меня ее бросил?» «Нет». «А в кого?» «В Гринго». Лейтенант улыбнулся непривычным движением губ. «Это хорошо, но надо целиться лучше». Он оттолкнул разбитую бутылку на дорогу и стал подыскивать слова, чтобы дети поняли, что он их союзник. «Наверное, этот Гринго, — сказал, — один из тех богатых янки, которые воображают...» Он заметил выражение преданности на лице мальчугана. Нужно было как-то откликнуться на это, и лейтенант ощутил в сердце нечто вроде печальной неутоленной любви. «Поди сюда», — сказал он. Ребенок приблизился в то время, как его испуганные товарищи стояли полукругом и смотрели с безопасного расстояния. «Как тебя зовут?»
«Луис».
«Так», — сказал лейтенант, не находя нужных слов, — «ты должен научиться хорошо целиться».
«Я бы так хотел», — горячо сказал мальчуган. Его глаза были прикованы к кобуре.
«Хочешь посмотреть мое оружие?» — спросил лейтенант. Он вытащил из кобуры тяжелый револьвер и протянул его.
Дети осторожно приблизились.
«Это предохранитель. Спусти его. Теперь он готов к стрельбе». «Он заряжен?» «Он заряжен всегда».
У мальчика высунулся язык. Он сглотнул. У него потекли слюнки, как от запаха пищи. Теперь все они стояли ближе. Один из мальчиков протянул руку и осмелился тронуть кобуру. Дети окружили лейтенанта плотным кольцом. Их робкая радость обступала его со всех сторон, когда он прятал револьвер в кобуру.
«Как он называется?»
«Кольт-38».
«Сколько в нем пуль?»
6.
«Вы из него кого-нибудь убивали?»
«Пока нет».
От любопытства дети затаили дыхание.
Положив руку на кобуру, лейтенант стоял и всматривался в карие терпеливые глаза. Это были те, за кого он боролся. Он хотел освободить их с детства от всего, что его самого сделало несчастным, от нищеты, суеверий, пороков. Они заслуживали правды, правды о пустой, остывающей вселенной, и право выбирать то счастье, какое захотят. Он был вполне готов истребить ради этого сначала церковь, потом иностранцев, затем политиканов, а в один прекрасный день даже своего шефа. Он хотел начать строить с ними новый мир на пустом месте. «Я хочу», — проговорил Луис, словно его желание было таким огромным, что для него не находилось слов. Лейтенант протянул руку и коснулся мальчика, желая его приласкать, но он не знал, как это делается. Он ущипнул Луиса за ухо и увидел, как тот дернулся от боли. Дети разлетелись от него, как птицы, а он одиноко зашагал к полицейскому участку. Маленький, щеголеватый, полный ненависти, скрывающий свою тайную любовь. На стене участка гангстер также упорно глядел на праздник первого причастия. Кто-то обвел голову священника чернилами, чтобы выделить его среди девичьих женских лиц. И из этого нимба лицо глядело с непереносимой усмешкой. «Есть тут кто-нибудь?» — крикнул лейтенант в раздражении. Потом он сел к столу и тут же услышал, как приклад винтовки заскреб о пол. Часть вторая. Глава первая. Мул, на котором ехал священник, внезапно сел под ним. Это было неудивительно. Им пришлось тащиться по лесу около 12 часов. Они двигались на запад, но слух о солдатах заставлял их повернуть на восток. Там орудовали краснорубашечники, так что пришлось направиться на север, пробираясь через болото, ныряя в сумрак красных деревьев. Теперь оба они выдохлись, и Мул просто сел. Священник слез с седла и рассмеялся. Он чувствовал себя счастливым. Это одно из тех странных открытий, которые делает человек на протяжении своей жизни. Какой бы она ни была, в ней есть радостные минуты. Всегда можно сказать, что бывает хуже. Даже в опасности и беде маятник продолжает качаться. Он осторожно вышел из леса на заболоченную лужайку. Весь штат был таким. Река, болото, лес. При свете заходящего солнца он опустился на колени и умыл лицо из бурой лужи, которая, словно черепок обливного кувшина, отразила его круглую, заросшую худую физиономию. Она была столь непривычна, что священник улыбнулся, робко и смущенно, как человек, застигнутый врасплох. В прежние времена он часто отрабатывал жесты перед зеркалом и поэтому знал свое лицо, как знает актер. Это был род смирения. Свое естественное лицо он считал неподходящим. Лицо паяса пригодно для того, чтобы безобидно шутить с женщинами, но у алтаря неуместное. Он тогда старался изменить его, а сейчас подумал. Мне это удалось. Они меня теперь ни за что не узнают. И радостное чувство охватило его, как хмель бренди, суливший временное избавление от страха, одиночества и многого другого. Присутствие солдат толкало его идти в то самое место, куда ему хотелось больше всего. 6 лет он избегал его. Но теперь не слабость, а долг вели его туда, и это нельзя было рассматривать как грех. Он тихонько толкнул Мула. «Вставай, Мул, вставай!» Маленький, изможденный, в рваной крестьянской одежде, впервые после многих лет он возвращался домой, словно обычный человек. В любом случае, даже если он мог бы идти на юг и миновать деревни, это было бы еще одна капитуляция. Прошедшие годы были отмечены рядом мелких капитуляций. Сначала он опускал праздничные и постные дни. Потом почти перестал заглядывать в свой бревиарий. И в конце концов потерял его в порту во время одной из попыток бежать. Потом пришла очередь алтарного камня. Слишком опасно было его держать. А без него он не имел права служить литургию. Наверное, он подлежал взысканию. Но церковная кара казалась чем-то нереальным в штате, где единственная гражданская мера наказания — смерть. Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. 5 лет назад он открыл путь к непростительному греху — отчаянию, но теперь возвращался туда, где родилось его отчаяние, со странно легким сердцем, ибо перешел за рубеж самого отчаяния. Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище «Запойный поп». но все падения улетучивались у него из головы. Втайне груз его проступков где-то накапливался. Когда-нибудь, думал, они окончательно заглушат источник благодати. Пока же он продолжал нести его с приступами страха и усталости, с беспечным легкомыслием. Разбрызгивая грязь, мул перешел поляну, и они снова углубились в лес. То, что священник больше не отчаивался, конечно, не значило, что проклятие с него снято. Просто тайна постепенно становилась слишком непостижимой. Бога влагает в уста людям проклятый. Странный служитель Божий, принадлежащий дьяволу. Голову наполнял наивная мифология. Архангел Михаил, облаченный в латы, поражал дракона, и духи низвергались в пространство, словно кометы с прекрасно струящимися волосами. За то, что испытывали зависть к людям, которым, по словам одного из отцов церкви, Бог даровал необычайную привилегию жизни, этой жизни. Показались признаки жилых мест. Пни и зола от костров, там, где землю очищали для посевов. Он перестал подгонять мула и ощутил странную робость. Из хижины вышла женщина и принялась наблюдать, как он тащился по тропинке на усталом муле. Крохотная деревня больше двух дюжин домов вокруг пыльной площади имела самый заурядный вид. Но она была дорога сердцу священника. Он почувствовал себя в безопасности. Он был уверен, что здесь его примут хорошо. И хотя бы в одном человеке он мог быть уверен, что он не выдаст его полиции. Когда он приблизился, мул снова сел. На сей раз ему пришлось скатиться на землю, чтобы не упасть. Он поднялся, а женщина наблюдала за ним, словно перед ней был враг. — А, Мария, — сказал, — как живешь? — Хорошо. — Это вы, отец? — воскликнула она. Он не смотрел на него. Его взгляд был уклончивым и настороженным. — Ты узнала меня? — Вы изменились. С некоторым презрением она глядела его с ног до головы. — Давно это вы стали ходить в такой одежде, отец? — Уже неделю. — А куда вы девали свою? — Обменял. — Зачем? Это была хорошая одежда. Она была совсем рваная и бросалась в глаза. Я бы ее починил и спрятал. Жаль. Вы выглядите, как простой человек. Он улыбнулся, глядя в землю, пока она распекала его, словно экономка. Это было совсем как в те старые дни, когда на свете существовали пресвитерии, собрания детей Девы Марии и всех обществ, приходские сплетни, кроме, разумеется, того. — А как Бригитта? — спросил он тихо, не глядя на нее, с неловкой улыбкой. При этом имени у него заколотилось сердце. Неизмеримые последствия может иметь грех. 6 лет прошло с тех пор, как он был дома. Ей не хуже, чем всем нам. Чего вы еще ждали? Ему нужно было почувствовать удовлетворение, но это было связано с его грехом, а он не должен был радоваться ничему, что относится к тому греху, к тому прошлому. — Это хорошо, — проговорил он рассеянно, в то время как сердце его трепетало от этой тайной и мучительной любви. — Я очень устал. Около Сапаты полиция чуть было... — А почему вы не отправились в Монте-Кристо? Он метнул на нее тревожный взгляд. Не такой встречи ждал он. Кучка людей собралась между хижинами, смотрел на него с безопасного расстояния. Там была маленькая сгнившая эстрада и один-единственный ларек с газировкой. Люди вынесли стулья, чтобы посидеть вечерком. Никто не подошел поцеловать его руку и взять благословение. Казалось, грех довел его до крайности падения. Теперь, сверх одиночества и отчаяния, он узнал, что человек может быть нежеланным в своем собственном доме. «Здесь побывали краснорубашечники», — подумал он.
— Что же, отец, прогнать мы вас не можем, — сказала женщина. — Пойдемте. Он покорно последовал за ней и чуть не упал, запутавшись в своих длинных крестьянских штанах. Выражение счастья погасло на его лице. Осталась лишь улыбка, как обломок кораблекрушения. Их было тут 7 или 8 мужчин, 2 женщины и с полдюжины детей. Он прошел среди них, словно нищий. Невольно ему вспомнилось последнее посещение. Энтузиазм, тыквенные бутылки со спиртным, вынутые из земляных ям. Тогда его вина была еще свежей, однако как его встречали? Словно он вернулся к ним в отвратительную тюрьму, как один из них, вроде мигранта, возвращающийся на родину богачом. «Это отец», — сказала женщина. «Может быть, они меня не узнали?» — подумал он, ожидая их приветствий. Они подходили один за другим,
целовали его руку и, отступив в сторону, смотрели на него. «Рад вас видеть», — сказал и хотел добавить «дети мои», но потом решил, что только человек, у которого нет детей, может называть других своими детьми. Теперь к его руке один за другим подходили настоящие дети, побуждаемые родителями. Они были слишком юны, чтобы помнить те минувшие дни, когда священники носили черную одежду с белыми воротничками, и у них были гладкие, барские покровительственные руки. Детей удивляли знаки уважения, которые их родители оказывали такому же крестьянину, как и они. Он не смотрел на них прямо, но тем не менее внимательно наблюдал за ними. Двое из них были девочки, одна тощая, блеклая, 5, 6, 7 лет, он не мог определить. Другой голод придал колючий облик дьявольской злобы, не свойственной ее возрасту. Из детских глаз проглядывала женщина. Он смотрел, как они расходились, не проронив ни слова. Они были чужими друг другу. Один из мужчин спросил: «Вы здесь долго пробудете, отец?» «Я надеялся, быть может, отдохнуть несколько дней». «А вы не могли бы, отец, податься севернее, к Пуэблито?» — спросил другой мужчина. «Мы шли 12 часов, мул и я». «Конечно, он переночует здесь», — вдруг сердито ответил за него женщина. «Это уж мы можем сделать». «Утром я отслужу для вас обедню», — сказал он, словно предлагая им взятку. Но, судя по их угрюмым, недовольным лицам, это было вроде ворованных денег. Кто-то сказал: «Если вы не против, отец, то очень рано, лучше всего ночью». «Что с вами всеми случилось?» — спросил. «Чего вы боитесь? Разве вы ничего не знаете?» «О чем?» «Они теперь берут заложников из всех деревень, где они думают, вы появляетесь. А если люди не доносят, то кого-нибудь расстреливают, и тогда они берут другого заложника. Так было в Концепсионе». «В Концепсионе?» — у него сильно задергалось веко. Так просто тело выражает тревогу и отчаяние. «Кого?» — крикнул он в гневе. Они тупо смотрели на него. «Кого они убили?» «Педро Монтеса». У него вырвался короткий звук, похожий на собачий лай, нелепое выражение горя. Старообразная девочка засмеялась. «Почему они берут меня, идиоты?» — сказал он. «Почему они берут меня?» — девочка снова засмеялась. Он смотрел на нее и не видел, как если бы слышал голос, но не мог разглядеть лица. Счастье умерло еще раз, так и не успев сделать первого вздоха. Он походил на женщину с мертворожденным ребенком. «Надо схоронить побыстрее, забыть и начать все сначала. Быть может, в следующий раз будет жить». «Понимаете теперь, отец, почему?» — сказал мужчина. Он стоял, словно обвиняемый перед судьями. «Вы что же, хотите, чтобы я поступил как Падре Хосе в столице?» — сказал он. «Вы ведь о нем слышали?» «Конечно, не хотим, отец», — ответили они не очень уверенно. «Я так и думал. Ни вы, ни я этого не хотим». Затем он сказал твердо и властно: «Сейчас я посплю, можете разбудить меня за час до рассвета, за полчаса я приму ваши исповеди, потом обедня, и я уйду». «Но куда? В этом штате нет деревни, которая могла бы принять его, не подвергая людей опасности». «Сюда, отец», — сказала женщина. Он последовал за ней в маленькую комнату, где вся мебель была сделана из ящиков, стул, кровать из битых досок, покрытый соломенным матрасом, ящик, засланный куском материи, на котором стояла керосиновая лампа. «Не хочу никого стеснять», — сказал он. «Это моя комната». Он взглянул на нее с колебанием. «А ты где будешь спать?» Он боялся, что она скажет «здесь». Он украдкой наблюдал за ней. Неужели в этом и состоит весь брак? Уклончивость, подозрительность, неловкость. Когда люди исповедовались ему в своих страстях, неужели они имели в виду только это? Жесткую постель, деловитую женщину и умолчание о прошлом. «Я лягу спать, когда вы уйдете». За лесом угасал свет, и длинные тени деревьев протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина принялась хлопотать где-то поблизости. Он мог слышать, как она раскапывает земляной пол. Уснуть он не мог. Не велит ли теперь долг бежать? Он столько раз пытался, но всякий раз ему не давали. А теперь они хотят, чтобы он уехал. Никто не остановит его, говоря, что больная женщина... или умирает мужчина. Теперь он сам был вроде болезни. «Мария!» — окликнул он. «Мария, ты что делаешь?» «Я припасла немного бренди для вас». «Если я уеду, — подумал он, — я встречусь с другими священниками, исповедуюсь, почувствую раскаяние и получу отпущение грехов. Для меня снова откроется вечная жизнь». Церковь учила, что для каждого первый долг — спасать собственную душу. Несложные мысли об аде и рае шевелились в его мозгу. Жизнь без книг, без общения с образованными людьми выветрила из его памяти все, кроме простейших понятий об этой тайне. «Вот», — сказала женщина, — она принесла пузырек из-под лекарства, в который было налито спиртное. «Если он покинет их, они будут вне опасности избавиться от такого примера, как он. Он был единственным священником, которого помнили дети. От него они получают представление о вере, и все же он дает им божественное причастие. Если он уйдет, Бог словно перестанет существовать для всего этого пространства от моря до гор. Разве не его долг остаться, даже если его презирают, даже если из-за него их убьют, даже если его пример служит соблазном?» Его подавляла безмерность этой проблемы. Он лежал, закрыв глаза руками. На всей этой широкой заболоченной равнине не было ни единого человека, к которому он мог обратиться за советом. Он поднес к губам бренди. «А Бригитта здорова?» — смущенно спросил. «Вы ее нынче видели?» «Не может быть. Он был не в силах поверить, что не узнал ее. Вот что значит легкомысленное отношение к смертному греху. Разве можно совершить подобное, а потом даже не узнать?» «Да, она там была». Мария подошла к двери и позвала. «Бригитта! Бригитта!» Священник повернулся на кровать и смотрел, как она входит из мира страха и порока. Маленькое злобное дитя, которое смеялось над ним. «Иди поговори с отцом», — сказала Мария. «Иди сюда». Он попытался спрятать бренди, но некуда было. Он попробовал прикрыть его руками и смотрел на девочку, потрясенный могуществом земной любви. «Она выучила катехизис», — сказала Мария, — «но не хочет отвечать». Девочка стояла и с презрением проницательно смотрела на него. Она была зачата без любви. Только страх, отчаяние, полбутылки бренди и чувство одиночества заставили его совершить этот проступок, который ужасал его. А результатом была эта робкая, стыдливая, неодолимая любовь. «Почему же? Почему бы тебе не ответить катехизис?» — спросил он, украдко бросая на нее быстрые взгляды, не избегая ее пристального взгляда, и чувствуешь, его сердце колотится с перебоями, словно старый мотор, в отчаянном желании уберечь ее от всего. «А зачем? Бог этого хочет. Почем вы знаете?» Он ощутил великое бремя ответственности, неотличимое от любви. «Должно быть, — подумал он, — это чувствуют все родители. Вот так и идут по жизни простые люди, складывая руки, прося избавить от страдания, страхи, именно... От ответственности мы убегаем, пытаясь отделаться ничтожным жестом. Разумеется, он годами нес ответственность за души. Но то было другое, то было легче. Можно доверять Богу, надеясь на его прощение. Но нельзя доверять оспе, голоду, мужчинам. «Родная моя», — сказал он, сжимая бутылку с бренди. Он крестил дочь, когда был здесь в последний раз. Она выглядела, словно тряпичная кукла, со сморщенным сообразным личиком. Казалось, надолго не протянет. Он не ощущал ничего, кроме горечи. Трудно даже было испытывать стыд там, где его никто не осуждал. Он был единственным священником, известным большинству из них. От него не получали представления о священстве. Все, даже эти женщины. «Вы гринго?» «Какой гринго?» «Глупая тварь», — сказала женщина. «Она говорит так, потому что полиция искала тут одного человека». Странно было слышать, что кроме него им нужен еще кто-то. «А что он сделал?» «Он янки, убил несколько человек на севере». «А почему его ищут здесь?» «Они думают, он подался в Квинтанару, на каучковые плантации. Этим кончали многие мексиканские преступники. Работе на этих плантациях можно было хорошо заработать, никому до вас не было дела». «Вы гринго?» — спросила девочка. «Разве я похож на убийцу?» «Не знаю». «Если он покинет штат, придется бросить и ее, оставить на произвол судьбы». Он робко спросил, «Нельзя ли мне побыть здесь несколько дней?» «Это слишком опасно, отец». Он поймал выражение глаза ребенка, которое его испугало. Ему опять показалось, что перед ним преждевременно повзрослевшая женщина, у которой свои расчеты, и которая слишком много познала. Словно это смотрел на него его собственный нераскаянный грех. Он попробовал наладить с ней контакт, не с женщиной, а с ребенком, и спросил, «Милый, расскажи мне, в какие игры ты играешь?» Девочка хихикнула. Он быстро отвернулся и стал смотреть на потолок, где ползал паук. Он вспомнил поговорку. Она всплыла из глубины его детства, ее употреблял отец. Лучший запах — запах хлеба, лучшая приправа — соль, лучшая любовь — детская. Его детство было счастливое. Омрачало лишь то, что он чрезмерно боялся бедности, ненавидел ее, словно преступление. Он верил, что, став священником, будет богатым и уважаемым. Это называлось иметь призвание. «Какой долгий путь, — думал он, — проходит человек от первого детского волчка до этой постели, где он лежит, сжимая в руках бутылку с бренди. А для Бога это одно мгновение. От первого смертного греха до хихиканья этого ребенка проходит время, равное мгновению ока». Он протянул руку, словно силой хотел вытащить девочку из чего-то и не мог. Мужчина или женщина, которым предстоит развратить ее окончательно, может быть, еще не родились на свет. Как могу наградить ее от того, что не существует? Она отскочила и показала ему язык. «Вот чертовка», — сказала женщина и замахнулась. «Не надо», — сказал священник, — «не надо». Он с трудом сел. «Не смей, я ее мать. Мы не имеем никакого права», — он повернулся к девочке. «Если бы только у меня были карты, я показал бы тебе пару фокусов. Ты могла бы научить своих друзей». Он никогда не знал, как говорить с детьми, разве что сам он. Она вызывающе смотрела на него. «Ты умеешь посылать сигналы стуком? Тире, точка, тире». «Вы что, отец?» — воскликнула женщина. «Это детская игра, я знаю», — он спросил у девочки. «Ты с кем-нибудь дружишь?» Она вдруг снова понимающе засмеялась. Семилетнее существо напоминало карлика. Уродливая зрелость таилась в нем. «Пошла прочь», — сказала женщина. «Пошла, а то я тебе покажу». Та сделала последний грубо непристойный жест и ушла. Для него, быть может, навеки. «С теми, кого любишь, не всегда прощай смертную ложу». Неторопливо, к одеяладным. «В самом деле», — сказал, — «чему мы можем ее научить?» Он думал о том, что умрет, а ее жизнь будет продолжаться. Быть может, его муки ада и будут состоять в том, что ему придется следить, как она с годами постепенно катится вниз, навстречу ему, зараженной его недугом, словно туберкулезом. Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщина возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, словно ножи, которые бросают матросы. «Повесить сетку, отец?» «Нет, это не важно». За последние 10 лет у него было больше приступов лихорадки, чем он мог сосчитать. Его это больше не тревожило. Приступы начинались и проходили, а он не обращал внимания. Они были частью его жизни. Вскоре Мари вышла из хижины. Он слышал, как она болтает с кем-то на улице. Ее уклончивость удивляла и приносила некоторое облегчение. Однажды, 7 лет назад, в течение 5 минут они были любовниками. Если только можно назвать этим словом их отношения, при которых она ни разу не назвала его по имени. Для нее это было просто эпизод, царапина, который быстро заживает на здоровом теле. Она даже гордилась, что ей пришлось быть женщиной-священником. Только он один нанес рану, словно вокруг все вымерло. Было темно. Никаких признаков утренней зари. Около 20 людей сидел на земляном полу в самый просторный из хижин. Он говорил проповедь. Лиц их он не мог различить. Дым от свечей на ящике поднимался прямо вверх. Дверь заперли, и воздух был неподвижен. Он говорил о небе, стоя между людьми и свечами, в обтрепанных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вздыхали, беспокойно ерзали. Он знал, им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции. Он говорил: «Один из отцов церкви учит нас, что радость всегда связана со страданием. Страдание — часть радости. Если мы голодны, то думаем, как хорошо будет в конце концов поесть. Если мы хотим пить...» Внезапно он остановился и стал вглядываться в темноту, ожидая злобного смеха, но его не было. «Мы ограничиваем себя, чтобы получить удовольствие. Вы, наверное, слышали о богачах на севере, которые специально едят пересоленную пищу, чтобы усилить жажду и пить то, что они называют коктейлем. Также перед свадьбой бывает помолвка». Он снова остановился. Он подумал о своем недостоинстве, и язык у него прилип к небу. В невыносимой ночной жаре пахло тающим воском. Люди ерзали на жестком полу в полумраке. Запах немытых человеческих тел смешивался с запахом воска. Он заставил себя продолжать и воскликнул громко и уверенно. «Вот почему я говорю вам, что небо близко. Страдание причастно небу, как боль радости. Молитесь, что вам страдать еще и еще. Никогда не уставайте страдать. Полиция следит за вами. Солдаты берут налоги. Вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить. Оспа, лихорадка, голод — все это причастно небу, приготовление к нему. Как знать, без всего этого небо не будет для вас таким желанным, не будет иметь такой полноты. А небо? Что такое небо?» Заученные фразы, пришедшие из жизни, которая теперь казалась недостижимо далекой, размеренной и спокойной жизнью семинарии, застряли у него в горле. Название драгоценных камней — «Золотой Иерусалим», но эти люди никогда не видели золота. Запинаясь, он продолжал. «Небо — это когда нет начальников, нет несправедливых законов, нет налогов, нет солдат и голода, не умирают ваши дети». Дверь хижины приоткрылась, тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, послышался шепот. «Там нет ни страха, ни опасности, нет краснорубашечников, нет старости, не бывает ни урожайных лет. Так легко говорить обо всем этом, чего нет на небе. А есть там Бог. Об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим «свет», но думаем только о солнце. Говорим «любовь». Сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение. «Говорим «любовь», но имеем в виду ребенка». Дверь снова открылась. Он видел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему. «Отец, да? Полиция близко. В миле отсюда. Идут через лес». Он привык к этому. Слова не достигают цели. Нужно спешно кончать. Угроза страданий становится между ними его верой. «Помните, это прежде всего, — продолжал упор, — небо рядом, пеший, а не рекон. Если пеший, то у него еще осталось 20 минут, чтобы закончить литургию и скрыться. Здесь, в эту минуту, ваш и мой страх причастны небу, где не будет ни страха во веки веков». Он повернулся к ним спиной и стал очень быстро читать верую. Ему случалось служить литургии поистине физическим ужасом. Так было, когда он в первый раз принял тело и кровь Господню в состоянии смертного греха. Но потом жизнь подсказала оправдание. Вскоре ему стало казаться, что не так уж важно, проклят он или нет, если только эти люди... Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете им были видны только двое мужчин, которые преклонили колени и простерли руки крестом. Они стояли так, пока не свершилось освящение даров. Еще одно самоумерщвление в их и так трудной, мучительной жизни. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдания добровольно, а он вынужден. «Я любил, Господи, красоту дома Твоего». Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях, и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога. Словно ему было дано взглянуть на обитателей неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлели страх, верность, голод. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши, ведь священнику, который живет в покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву, длинный перечень апостолов и мучеников казался звуками шагов. Корнелия, Киприана, Лаврентия, Хризагона. Скоро полиция достигнет той поляны, где под ним лег мул, где он умывался из лужи. Латинские слова одно за другим поспешно слетали с языка. Он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение святых даров. Гости кончились давно. Это был кусок хлеба, испеченный Марией. И вдруг нетерпение исчезло. Все временное потеряло значение, кроме одного, который накануне дня своих страданий взял хлеб в свои святые благословенные руки. Кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло. Сие есть тело мое. Он услышал общий вздох облегчения. Бог был здесь во плоти впервые за 6 лет.
Когда он возносил святые дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина в щербатой кружке. Это был еще один шаг вниз. Года два он носил с собой настоящую чашу. Однажды она чуть не погубила его. Спасло его только то, что полицейский офицер, открывший его чемодан, оказался католиком. Возможно, это стоило офицеру жизни, если бы кто-нибудь обнаружил попустительство. Но он не знал этого. Бродишь повсюду, по Концепсиону и по другим местам, создаешь бог знает сколько мучеников, а сам недостоин даже смерти. Освящение закончилось в тишине. Колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь. Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул. «Они здесь». «Значит, они не могли прийти пешком», — думал он рассеянно. «Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии больше четверти мили, заржала лошадь». Он поднялся. Рядом стояла Мария. «Скатерть, отец, давайте мне скатерть», — сказала она. Он торопливо положил гостью в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила пальцами свечи, чтобы фитили не оставили запах. Комната уже опустела, только хозяин задержался у входа, ждал, когда можно будет поцеловать руку священнику. Мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух. «Идите в хижину, быстро», — сказала Мария. «Лучше бы мне уйти», — сказал. «Никакого плана у него не было. Лишь бы меня не обнаружили здесь. Они окружили деревню». «Неужели конец?» — подумал он. Он знал, что где-то притаился страх, готовый ринуться на него, но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню, в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Ждал, когда придет страх. Он испугался, когда полицейский отрыл его чемодан, но это было несколько лет назад. Он испугался, когда прятался в сарае среди бананов, а девочка спорила с офицерами. Это было всего несколько недель назад. Страх, несомненно, придет, и очень скоро. Полиция не показывалась. Было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю свет, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух. Если они так осторожны, значит, они уверены, что он здесь. Это был конец. Мария подтолкнула его. «Входите, быстро, ложитесь в постель». По-видимому, у нее был какой-то замысел. Женщина удивительно находчива. Они строят новые планы, едва разрушатся прежние. Но какой толк? «Дайте я понюхаю», — сказала она. «Боже, каждый догадается. Вино. Для чего нам могло понадобиться вино?» Она выходила, опять возвращалась, поднимая суету, нарушавшую мир и покой предрассветного часа. Внезапно из леса, находившегося в 100 ярдах от деревни, выехал офицер. В полной тишине можно было слышать, как скрипнула его револьверная кобура, когда он повернулся и махнул рукой. Маленькую вырубку окружили полицейские. Они, должно быть, шли очень быстро, поскольку верхом был только офицер. Они приблизились с винтовками наперерез к кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. За одним из них волочилась обмотка, наверное, зацепился за что-то в лесу. Он наступил на нее и упал. Патронтаж громко стукнул о приклад. Лейтенант оглянулся вокруг, а потом повернул жесткое гневное лицо к безмолвным хижинам. Из глубины хижины женщина дернула священника. «Жуйте это! Быстро! Времени нет!» Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. В руке у нее была маленькая сырая луковица. «Жуйте!» Он откусил от луковицы, и у него потекли слезы. «Теперь лучше?» — спросила она. Он слышал топот копыт, топот лошади, осторожно пробирающейся между хижинами. «Это ужасно!» — сказал он и хихикнул. «Дайте ее мне!» Она спрятала луковицу под платьем. Видно, всем женщинам известна эта хитрость. «Где мой чемоданчик?» — спросил. «Не до чемоданчика. Ложитесь». Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапогах для верховой езды. С алым кантом латунные части сбруи были надраены до блеска. Рука в перчатке лежала на высокой луке седла. Мария коснулась рукой священника. Самое большое выражение сердечности, которое она когда-либо позволяла. Такие проявления нежности были у них под запретом. Раздался крик. «Все выходите!» Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко пыли. «Выходите, говорю!» Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины. Уже светало по-настоящему. Перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дуном висел серый дымок. Неужели это начало конца? Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди. Первыми дети. Они были любопытны и не боялись. У мужчин и женщин вид был, как у людей, уже осужденных властями. Власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали. Только дети глядели на лошадь, словно здесь не было ничего важнее ее. «Обыщите дома», — сказал лейтенант. Время тянулось очень медленно. Даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней хрюкая вышли из хижин, а индюк со злым видом выступил в центре круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва. Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул. «Все налицо!» «Ничего подозрительного?» «Ничего. Проверьте еще раз». Снова время остановилось, как сломанные часы. Лейтенант вынул портсигар, поколебался и сунул его обратно. Полицейский опять приблизился и доложил. «Ничего». «Внимание!» — рявкнул лейтенант. «Слушайте все! Слушайте меня!» Кольцо полицейских вокруг жителей деревни сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом. Только дети были оставлены на свободе. Священник увидел свою дочь, стоящую около лошади лейтенанта. Головой она доставала чуть выше его сапога. Она подняла руку и потрогала кожу. «Я ищу двух людей», — сказал лейтенант. «Один из них — гринго, янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Тот, кто его поймает, получит 500 песо. Не прозевайте». Он остановился, обвел их глазами. Священник ощутил, как на нем остановился его пристальный взгляд. Как и все, он смотрел в землю. «Другой», — продолжал лейтенант, повысив голос, — «священник. Вам известно, что это значит изменник Родины. Каждый, кто прячет его, тоже изменник». Их неподвижность приводила его в ярость. «Вы глупцы, если все еще верите, чему говорят священники. Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли вдоволь ваши дети? Вместо пищи они предлагают вам разговор о небе. Все будет прекрасно, — говорят они, — после вашей смерти. А я говорю вам, прекрасно будет после их смерти, и вы должны помочь». Девочка держала за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и сказал убежденно: «Этот ребенок стоит больше, чем папа римский». Полицейский оперся на свои винтовки, один из них зевнул. Индюк, недовольно шипя, прошествовал в направлении хижины. «Если кто видел этого священника, — сказал лейтенант, — пусть скажет, за него назначена награда в 700 песо». Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним. «Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Концепсиона». Заплакала женщина. «Подходите друг за другом, — сказал лейтенант, — и называйте свои имена. Нет-нет, не женщины, мужчины». Они нехотя подходили, и он спрашивал их: «Как зовут, чем занимаешься, женат, кто жена, знает, что о священнике». Уже только один человек отделял священника от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву: «В мои грехи, ибо имя я распинал любящего меня Спасителя». Но более всего имя я оскорбил. Он стоял один перед лейтенантом. «Твердо решаюсь никогда более не оскорблять тебя». Он каялся одними словами, только потому, что следовало приготовиться к смерти. Так делают завещания на всякий случай. «Имя?» Ему пришло на ум имя человека из Концепсиона, и он сказал: «Монтес». «Видел когда-нибудь священника?» «Нет». «Чем занимаешься?» «У меня участок земли». «Женат?» «Да». «Кто жена?» Внезапно вмешалась Мария. «Это я. Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?» Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла. С виду это была старая фотография. «Покажи руки», — сказал. Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина. Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался. Среди крестьян воцарилась полная тишина. Тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он смотрелся в худое, заросшее лицо и опять взглянул на фото. «Так», — сказал он, — «следующий». А потом, когда священник отходил, задержал его. «Погоди». Он положил руку на голову Бригитты и легонько потеребил ее жесткие черные волосы. «Посмотри, ты в деревне всех знаешь?» «Да», — ответила она. «Кто этот человек? Как его зовут?» «Не знаю». Лейтенант затаил дыхание. «Не знаешь? Он не здешний?» Мария крикнула: Этот ребенок не знает и собственного имени. Спросите, кто ее отец. Кто твой отец? Девочка смотрела на лейтенанта, а потом перевела понимающий взгляд на священника. «Каюсь и молюсь, отпусти все мои грехи», — повторял он про себя, скрестив указательный средний палец, чтоб пронесло. «Это он, вот», — сказала девочка. «Хорошо, следующий». Допрос продолжался. «Имя? Работа? Женат?» Пока солнце восходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди. Смерть снова отсрочена. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете». Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф. С такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга. И гриф, маленькое черное пятнышко, ждал падали. Смерть не была концом страдания. Вера в покой была своего рода ересью. Последний человек дал показания. «Значит, никто не хочет помочь?» — сказал лейтенант. Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады. «Вы слышали, что произошло в Консепсине? Я взял там заложника, и когда выяснил, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева. Я узнал о священнике, потому что всегда находится человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины не мое дело. Я только знаю, что потом в Консепсине мы нашли вино. Может быть, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок, земли или корову. Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника». Он остановился, потом добавил: «Даже говорить не надо, если он здесь среди вас. Просто взгляните на него, тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий. Итак, даю вам последний шанс». Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст. «Так», — сказал лейтенант, — «тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились». Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз. Каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом. «Почему вы мне не доверяете?» — внезапно закричал. «Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах... Можете вы это понять? Вы гораздо ценнее священника. Я хочу дать вам...» Он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел. «Дать вам все!» И добавил глухим голосом: «Ты! Вот ты! Я заберу тебя!» Одна из женщин пронзительно закричала: «Это мой сын! Мигуэль! Вы не должны забирать моего сына!» «Здесь каждый мужчина чей-то муж или сын», — глухо сказал лейтенант. «Я это знаю». Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели. Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном. «Лейтенант», — сказал он, — «чего тебе?» «Я становлюсь слишком старый, от меня мало проку в поле. Возьмите меня». Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил возиться обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке газировочного ларька. «Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатной кормы и кровь бездельнику», — сказал лейтенант. «Если ты не гонен на работе, в поле не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его», — приказал он. Полицейский, прихватив с собой 2-3 кур, индюка и мужчину по имени Мигуэль, мигом исчезли. «Я сделал, что мог», — сказал священник громко. «Выдать меня — это ваше дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело стараться, чтобы меня не поймали». «Не беспокойтесь, отец», — сказал один мужчина. «Только уж, пожалуйста, будьте осторожнее. Не оставляйте здесь вино, как было в Консепсине». «Вам здесь нельзя оставаться, отец», — сказал другой. «В конце концов, они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы, через границу». «По ту сторону границы хороший штат», — сказала женщина. «У них до сих пор есть церкви. Правда, в них никто не может ходить, но там они есть. Я даже слышал, что в городах есть священники. Мой двоюродный брат перебрался однажды через горы в Лас-Касас и был в обедне. Ее служили в доме, на настоящем алтаре, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там, отец, вам будет хорошо». Священник последовал за Марией в хижины. На столе стояла бутылка, он потрогал ее. Бренди там оставалось мало. «Мой чемоданчик, Мария, где мой чемоданчик?» Теперь ходить с ним слишком опасно, — ответила она. — В чем же я буду носить вино? — Вина нет. — Что ты сказала? — Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку, даже если это принесет мне счастье. — Не надо быть суеверной, — сказал он тихо и печально. — Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть его только трудно. Вот почему я держал запас в Консепсоне. Но они его и нашли. — Теперь вам пора уходить. Уходить навсегда. Вы больше никому не нужны, — сказал нарезка. — Вы понимаете, отец, мы не хотим вас больше видеть. — Конечно, — ответил он, — понимаю. Но это не потому, что мы хотим этого, ты и я. — Я кое в чем разбираюсь, — беспощадностью говорил Мария. — Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Бьюсь об заклад. То, что мы были вместе, еще не все, что вы натворили. Я понимаю кое-что, могу вас уверить. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли? Вы, запойный поп. Он покорно стоял перед ней, как стоял перед лейтенантом, выслушивая все. Таких мыслей от нее он не ожидал. Допустим, вы погибнете, — продолжала она. Вы станете мучеником, верно? Но подумайте, что за мученик получится из вас? Посмешище. Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником. Это непросто, очень непросто. Подумаем. Я не хочу, чтобы на церкви смеялись. Тогда подумайте об этом по ту сторону границы. Хорошо. Когда случилось то самое, я гордилась. Думала, что еще начнутся хорошие дни. Не всякой женщине выпадает случай принадлежать священнику. А девочке, я думал, вы что-нибудь сможете для нее сделать. Но вы, в конце концов, оказались не лучше любого вора. И среди воров бывают хорошие люди, — сказал он рассеянно. Ради бога, берите это бренди и уходите. Была одна вещь в моем чемоданчике, кое-что. Тогда идите и ищите его сами на свалке. Не желаю к нему больше прикасаться. А девочка, ты же хорошая женщина, Мария. Надеюсь, ты постараешься вырастить ее христианкой. Ничего путного из нее не выйдет, сами видите. Она не может быть совсем испорченной в этом возрасте, — сказал он умоляюще. Она пойдет своей дорожкой. Следующую литургию я отслужу за нее, — сказал. Мария не слушала, она сказала... Она насквозь испорчена, насквозь. Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черные кошки, перебежавшие дорогу. Он ставил жизнь под удар ради того, что для них было простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенного указательного и среднего пальца. «Мой мул», — начал он, — «его сейчас кормят маисом», — прервала она и добавила. «Вам лучше идти на север, на юге шансов больше нет». — Я думал, может быть, в Кармен, там вас высадят. — Да, — сказал он грустью, — может быть, потом, когда наступят лучшие времена. Он осенил ее, благословляя знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, уйдет навсегда. — Прощай, Мария, прощайте. Он шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого по каким-то неясным суеверным побуждениям они не решились выдать полиции. Он завидовал неизвестному грингу, которого они без колебаний изловили бы. Ну что ж, по крайней мере, он не обязан влачить повсюду за собой бремя благодарности. По склонам и стоптанным копылами мулов и изрытыми корнями деревьев текла река. Не более... 2 футов глубины дно ее устилали жестяные банки и битые бутылки. Прибитая к дереву надпись гласила: «Сваливать мусор запрещается». Под этой надписью выбрасывали все деревенские отходы, и потом они сползали в реку. Когда наступит дожди, все это унесет вода. Священник поставил ногу среди ржавых банок и гниющих овощей и дотянул до своего чемоданчика. Он вздохнул. Это был совсем хороший чемоданчик, тоже память о мирном прошлом. Скоро будет трудно помнить, что жизнь когда-то была другой. Замок был сорван, он пощупал под шелкой и подкладкой. Бумаги были на месте. Он, с сожалением, выронил из руки чемодан, словно бросил среди консервных банок всю свою респектабельную молодость. Его подарили ему прихожане Консепсона к 5-й годовщине рукоположения. За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора, мухи облепили его щиколотки. Скомкав бумаги в кулаке, он обошел ствол дерева, чтобы посмотреть, кто его выслеживает. На корнях сидела девочка и била пятками по коре.
Глаза ей были плотно зажмурены. «Милый, что с тобой?» Тогда она быстро открыла покрасневшие веки и взглянула злобно и с выражением нелепой гордости. «Вы!» — сказала она. «Я? Все из-за вас!» Он приблизился к ней с величайшей осторожностью, словно к зверьку, которому не доверяет. Чувствуя слабость от прилива нежности, он сказал: «Родная, почему я?» «Надо мной смеются», — сказал она в ярости. «Из-за меня? У всех отцы трудятся. Я тоже тружусь. Ведь вы священник, правда?»
«Да».
«Педро говорит, что вы не мужчина. От вас нет проку, женщины. Не знаю, что это значит».
«Наверное, Педро и сам не знает».
«Он-то знает, ему 10. Я хочу узнать. Вы ведь уходите, верно?»
«Ухожу».
Его снова ужаснула ее зрелость, улыбка, которую она извлекла из своего обширного и богатого арсенала. «Скажите мне», — проговорила она игриво. Она сидела рядом с отбросами на корнях с непринужденным видом. Жизнь для нее была уже отмечена червоточиной, как загнивающий плод. Она была безоружна, в ней не было ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце его дрогнуло от сознания потери. «Родная, остерегайся».
«Чего?
Почему вы уходите?»
Он подумал: «Может этот человек поцеловать собственную дочь?» И подошел ближе. Но она отпрянула.
«Не трогайте меня!» — крикнула она своим прежним пронзительным голосом и хихикнула. «Каждый ребенок рождается с каким-то представлением о любви», — подумал. «Его впитывают с молоком матери. Но от родителей и друзей зависит, какого рода любовь они узнают, спасающую или губящую. Разврат тоже род любви». Он видел, что она увязает в этой жизни, словно муха в липучке. Рука Марии всегда готова ударить. Педро ведет в темноте разговоры, не подходящие для ее возраста. Полиция прочесывает лес, всюду насилие. «Боже», — молился он, — «дай мне любой род смерти, без покаяния, в состоянии греха, только спаси это дитя». Он был человеком, которому полагалось спасать души. Это казалось так просто когда-то. Для этого нужно было читать проповеди в конце мессы, организовывать религиозное общество, пить кофе со стареющими дамами у зарешоченного окна, освещать дома, курить ладаном, носить черные перчатки. Это было так же легко, как копить деньги, например. Теперь это стало тайной. Он сознавал свою полную непригодность. Он опустился на колени и притянул девочку к себе. А она хихикала и вырывалась. «Я люблю тебя, я твой отец и люблю тебя. Постарайся понять это». Он крепко держал ее за руку, и вдруг она затихла, глядя на него. «Я бы отдал свою жизнь, душу бы отдал, родная моя. Постарайся понять, что ты драгоценна». Была глубокая разница. Он всегда знал это между его верой и их. Политические вожди народа пеклись только о таких вещах, как государство, республика. А ему вот этот ребенок был дороже целого континента. «Ты должна беречь себя», — сказал он, — «потому что ты такая нужная. Президента в столице охраняют вооруженные люди, а тебя, моя девочка, все ангелы неба». Она смотрела на него темными, бездумными глазами. Он понял, что пришел слишком поздно. «До свидания, родная», — сказал он и неловко поцеловал ее. Полубезумный стареющий человек. Как только он отпустил ее и побрел, ковыляя к площади, он ощутил, что за его сгорбленными плечами весь этот мерзкий мир окружил ребенка, грозя погубить его. Мул ждал его у ларька с газировкой. «Идите лучше на север, отец», — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой. «Нельзя иметь человеческие привязанности. Вернее, нужно любить каждую душу, как собственного ребенка. Страстная потребность защитить должна распространяться на весь мир, но он чувствовал, что у него она сосредоточена на одном существе, и томился, словно животное, привязанное к дереву. Он повернул мула на юг».